Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Книга пророка Осии, Ветхий Завет, 3 глава. Именно в конце 2 главы в прошлый раз мы остановились, и теперь продолжим чтение этой замечательной книги.
Да, да. Ну что же, давайте я просто вкратце напомню еще раз, что пророк Осия – это пророк Северного Царства, который, время пророчества которого падает на середину 8 века. Это незадолго до уничтожения Северного Царства Ассирии в 722 году.
Ну то есть мы, получается, по истории немножко так назад отошли.
Да, ну вот мы сейчас разбираем раздел малых пророков, и вот первым там стоит имя Осии, в этой книге 14 глав, и это пророк, один из самых ранних письменных пророков, самый ранний был Амос, но это тоже север, тоже примерно это же самое время, и вот Осия, конечно, знаменит, мы говорили, то есть, во-первых, это он знаменит своей жизненной истории, то есть Бог пророка избрал для того, чтобы его жизнь стала притчей, да, то есть потому что он женился на блудной женщине, да, Гомере, и которая, так сказать, блудила и рожала детей ему, так сказать, и он знал, что они не его, и он давал им всякие такие имена-то такие странные, да, то есть непомилованная, там, не мой народ, там, ну, то есть не мои дети, получается, да, и когда, конечно, люди спрашивали, ты что, Осия, ты что, с ума сошел, ты так, детей называть, да, так сказать, вот все знали и объясняли друг другу, так это вот, это Бог ему указал.
Ну, то есть относились к нему немножко как к такому странному, мягко выражаясь,
я думаю, что да.
Персонажу.
Здесь вот не то, чтобы прямо об этом сказано, но я думаю, что, конечно, потому что это очень странная история, жениться на такой женщине само по себе странно. И вот, да. И, но дело в том, что это такая притча. Притча, которую Бог рассказывает через жизнь Осии Израилю о своих отношениях с этим народом. Потому что здесь отношения вот мужа-жены, и здесь получается, что муж – это Бог, а жена – это Израиль, который ходит во след других богов, которые тут описываются как полюбовники, которые покупают эту жену подарками, а муж любит ее, муж ей верен и страдает от этого. И вот первые 3 главы, собственно, мы видим эту семейную драму. И мы видим, как, значит, начало, да, как имена он дает детям, которые не от него рождаются. И дальше вот мы видим, как он обращается к своим детям и говорит им, что, собственно, к ответу призовите вашу мать, к ответу. Она не жена мне, я ей не муж. Вот если она уберет блуд, тогда будет жена, да. А дальше вот уже об Израиле, о том, что это Израиль согрешил, Израиль блудит, Израиль все делает неверно, и за это Господь, конечно, Израиль накажет. Вот как муж изгоняет прелюбодейную жену, вот точно так же Господь лишит своего благословения блудный Израиль. Но в конце 2 главы, значит, мы видим, что вот муж, он все-таки жену свою прощает. И Бог прощает Израиль и призывает вернуться ко временам пустыни, ко временам вот этой первой любви, когда еще евреи ходили кочевниками по пустыне и были верны единому Господу, и он их питал. И вот, знаете, такой возврат к началу отношений, такая вот метафора, да, то есть здесь глубокое звучит. И тогда вернется благословение, и тогда, значит, вот описывает вот это вот осуществление этих великих обетований Бога, Осия, очень выразительно. И дальше, что мы видим дальше? 3 глава. Дальше история Осии. Ну, она развивается. Да, и он детям даст другие имена, и вот настанут другие времена в отношениях Бога и Израиля. И дальше мы, давайте я поясню сначала, а потом почитаем. То есть тут что описано? Описано, что такие с женой он расстался, с женой он, видимо, как-то развелся там, и все, и она пошла там своими путями, и потом, спустя какое-то время, он ее увидел.
Это как раз-таки про образ плена.
Вот, да. Он увидел ее, и она была на торгу, ее продавали на невольничьем рынке. Вот до такой жизни она дошла, что ее продали просто в рабство. И тогда, вот, слушайте, он ее пожалел. Он ее выкупил. Тут даже сумма указана. Он ее выкупил, эту женщину. Ну, видимо, любил. Слушайте, Маша, видимо, любил. Непостижимая совершенно вещь.
Да.
И сказал ей, знаете, с испытательным сроком.
Но вот опять же, мне кажется, сила Божьей любви, что несмотря ни на что, да. насколько бы мы ни грешили, ни падали, Господь нас все равно любит и способен из любых жизненных обстоятельств спасти.
Да, и вот он пишет это так, испытательный срок, что вот давай живи, если ты не будешь блудить, ходить по другим мужчинам, не будет у тебя полюбовников, тогда я тебя прощу, и тогда я буду твоим мужем. То есть, видите, он все равно ее на дистанции как бы держит, она живет у него, да, но вот такое вот испытание, насколько она сможет, пройдя через все эти скорби, побывав в рабстве и все, натерпевшись, насколько она разум свой проявит. И вот это тоже служит символом прощения божественного, которое будет в конце. Давайте читать. Третья глава. Книга Осии. Господь сказал мне, продолжай по-прежнему любить жену-прелюбодейку, которая дает себя любить другому. Как Господь любит сынов Израиля, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки. Виноградные лепешки – это ритуальная еда, ритуальная еда, которую они там ели во время жертвоприношений. Тогда я приобрел ее, эту гомерь, да, вот эту вот женщину, за 15 шекелей серебра, и один хомер ячменя, и еще один летых ячменя, и сказал ей, еще долго ты будешь жить у меня. Вот, видите, не блуди, не будь с мужчиной, и тогда я буду твоим. Видите, вот испытательный срок. Еще долго будешь жить у меня. Вот, видите, за 15 шекелей.
Интересно, сколько это сейчас?
Ну, слушайте, вот там у них были так называемые серебряники, да, вот за 30 можно было, это цена раба. Цена человечества, минимальная цена раба, а вот тут ее за 15, это шекелей, и плюс еще какой-то вот тут
один
хомер ячменя и летых ячменя, то есть это вот какая-то сумма, которая, видимо, эквивалентна вот этой вот, до вот этой полной суммы, то есть он ее выкупил. Что же это значит? Это значит, что долго будут жить сыны Израилевы без царя и начальника, без жертв и священных камней, без эфода и терафимов. А потом сыны Израилевы раскаются и станут искать Господа своего Бога и Давида своего царя, и станут они благоговеть перед Господом и его добротой тогда, в грядущие дни. Вот так. То есть, слушайте, интересное пророчество, конечно. О, здесь Осия говорит о том, что вы потеряете своих царей, вы потеряете свое священство, будете без первосвященника, без царя жить длительное время, до тех пор, пока вы не взыскуете Бога и его царя Давида. И вот именно тогда, Господь вас, когда вы раскаетесь, благословит и пошлет вам избавление.
Интересно, насколько в тот момент на том уровне развития израильтян как народа это было очевидно, что ли? То есть надо же было как-то...
Что они всего лишатся?
Да. То есть что они не то чтобы всего лишатся, что они понимают вот ту мысль, да, которую Осия и другие пророки постоянно пытаются им донести. Просто нам-то сейчас хорошо, мы-то уже
мысль относительно того, что надо покаяться и хранить верность только единому Богу. Вот это большой вопрос. Вот это большой вопрос вы ставите, Мария, потому что, с одной стороны, вроде бы вот все просто. Он говорит, не поклоняйтесь другим богам, поклоняйтесь
только Но он же не просто это говорит, он это говорит иносказательно.
Да, нет. То, что тут все понимали суть этой метафоры, нет сомнений. Но дело в том, что эти наставления, они произносились до Осии другими пророками и произносились после Осии, вплоть до Вавилонского плена. И вот смотрите, какое удивительное дело. Они это не вмещали. Возникает вопрос, а почему? Почему же такие же пророки, вот они так чудесно все это емко проповедовали, говорили? Видите, у них было немножко другое понятие о Боге. Мы об этом говорили как-то, когда обсуждали книгу Судей.
Да.
Потому что, конечно, евреи в ту эпоху на уровне массового сознания, они мыслили Бога иначе. Они мыслили Бога как Бога пустыни, одного из высших богов, который обитает в пустыне на Синае, дает там, так сказать, это громовержец такой, да, это Бог, который вывел нас из пустыни, но он ограничен, он один из многих. То есть вы поймите, что они поклонялись другим богам, то есть они считали, что они тоже есть. А это значит, что они отвечают за другие функции. Вот у нашего Бога Израиля есть функция, вот он Бог пустыни, а есть Бог. А вот, например, мы сейчас занимаемся земледелием. И что?
Есть свой какой-то Бог.
Есть божества, отвечающие за плодородие. Хананейские, финикийские божества там все. Культы этих умирающих, воскресающих богов. Плодородие. Все. Они это все практиковали. Потому что эти боги связаны с вот с этими процессами. И поэтому, конечно, это вызывало. И поэтому вот в тот период носителей вот этого монотеистического, скажем так, сознания в Израиле, их было не так много. Это вот была линия пророков. Они это воспринимали как нечто недолжное. Ну, вот они добивались, чтобы Израиль чтил только Яхве.
То есть, получается, смысл вообще всех существования пророков и их пророчеств – это именно вот изменить вот это вот национальное сознание, массовое,
да, общее. Да, 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 да. И пророк Илья, и пророк Амос, и все-все-все. Вот они об этом говорили. И не получалось. И вы понимаете, вот не получалось. Они вели эту борьбу за веру несколько столетий. И только, слушайте, в Вавилонском плену, это видно очень хорошо по текстам, наконец-то побеждает это понятие о том, что Бог единый, Он есть единый и единственный. И Он не один из многих, а Он есть единственный, других богов просто нет. Вот это понятие побеждает только к Вавилонскому плену. И если раньше вот этот... Вот это то, что мы называем монотеизм, Мария.
Ну да, то есть само по себе понятие монотеизма, оно несколько веков утверждалось.
Утверждалось, да, в тяжелой, сложной борьбе.
Не просто так.
Только в Вавилонском плену. Да. А все, что до того, это как бы, ну, еще не совсем то. То есть это сознание было, оно изначально в Библии заложено, в Откровении Синайском и Аврааму, оно изначально заложено. Но носители вот этого понимания...
Массовое сознание еще не было.
Было очень от этого далеко. И поэтому неизбежно происходили рецидивы раз за разом. То есть вы понимаете? Вот. И вот Осия как раз один из таких великих пророков. Ну что же, будем читать дальше? Дальше с 4 по 14 главу нас ожидает 10 глав. Вот эти 10 глав, вот здесь уже история жизни Осии не рассказывается, идут просто вот обычные его речи, но история жизни, она служит своего рода, ну, как бы рамкой для восприятия вот наших, вот этих его пророчеств.
То есть до конца его биографию мы не знаем, что там стало с его женой, перестала ли она блудить в конце концов.
Вот увы, мы не знаем, хорошо ли у них все закончилось, не знаем этого. Это уже не важно, потому что пророческую функцию имели вот эти вот детали. Про детей, про жену, про блудную, про то, что вот ее в рабство продали, вот он ее вернул с испытательным сроком. Вот эти вещи работают. Все остальное за гранью. Это уже его личная история. Нам любопытно, но для пророчества бесполезно. Ну что же, почитаем дальше. 4 глава. Вот мы сейчас просто будем с вами читать с небольшим комментарием. Это очень интересно, поверьте. «Слушайте слово Господа, сыны Израилевы, тяжба у Господа с жителями этой земли, ибо нет ни правды, ни доброты, ни знания Бога в этой земле. Клятва преступления и убийства, воровство и разврат. Много стало людей, и нет конца кровопролитию». В каких грехах здесь Осия обличает Израиль?
Ну, как минимум, жестокость.
Это уже не идолопоклонство, это социальная несправедливость, это жестокость в отношениях, это воровство, разврат, убийство, клятва преступления отсутствует, и верное слово, и верное, ну вообще все, какое-то моральное разложение, да, вот он бичует, и вот за это Бог говорит: «Иссохнет земля, поникнут все обитатели ее, и дикие звери, и птица небесная, даже рыбы в море погибнут, и никто пусть не смеет возражать. Да не станет спорить ни один, ведь и с тобой моя тяжба, священник, обличает уже кого?
Священников,
да. Ты споткнешься днем, и пророк вместе с тобой споткнется ночью. Я погублю твою мать, ведь погиб народ мой, лишенный звания, знания. Ты отверг знания, я отвергну твое священство. Ты забыл закон твоего Бога, так я забуду о твоих детях. Все как один согрешили они против меня, и я славу их обращу в позор. Ну, вот тут, слушайте, в чем виноват священник и в чем виноваты пророки, вот тут Осия, ну, не раскрывает. Но он говорит, что вот эти представители духовной элиты, знающие, и священники, и пророки, на них двойная ответственность, потому что из-за них Израиль впал, погиб народ, лишенный знания.
Ну, видимо, уровень моральной деградации был довольно высок.
Да. Ты забыл твоего Бога, и поэтому я забуду о твоих детях, я забуду о твоей матери, и все как один согрешили против меня, я славу их обращу в позор. Дальше. Грехи моего народа стали их пищей. Они жаждут людского нечестия. Ну, пища — это нечто, то, что люди стремятся иметь. Они этим питаются. Ну, вот, а тут это грехи их. Одна судьба ждет и народ, и священника. Я заставлю их ответить за их деяния. Я воздам им за их поступки. Будут есть и не насытиться. Будут блудить и не размножиться. Будут, ибо перестали хранить верность Господу. Вот. Блуд и вино, старое и молодое, завладевают сердцем. То есть он описывает, что они и не насытятся, и не размножатся, и их сердцем завладеет блуд и вино. Так.
То есть очень какая-то нерадостная, как минимум, картинка.
Да, абсолютно. Мой народ... А дальше идолопоклонство, пожалуйста. Мой народ к дереву обращается с вопросом, и палка дает ему ответ. Они же вопрошали у своих богов. Вот, пожалуйста, вам идолопоклонство. Это потому, что дух блуда сбил их с пути. Блудили и отступились от своего бога. На вершинах гор они закалывают жертвы. На холмах сжигают под дубом, под тополем, под теревинфом. Чья тень так приятна. Ну, все растения палестинские. Вот почему блудят ваши невестки. Предаются развату ваши дочери. Вот. Ну, слушайте, невестки – это такой ритуальный, значит, блуд. Это, видимо... Вот видите, там культы вот этих вот богов плодородия. Ну, вот женщины там играли активную роль для того, чтобы пошло, так сказать, плодоносие, там, вот, или приплод скота, там, или вот хороший был урожай. Люди как-то вот имитировали те процессы, которые приводят к этому. И вот в итоге, так сказать, видите, такая ритуальная... Ритуальный блуд, в котором ваши невестки, ваши дочери участвуют. Но я ваших дочерей за их блуд и ваших невесток за их разврат не буду наказывать. Потому что мужчины сами ходят к блудницам и приносят жертвы вместе с проститутками. Понимаете? Вот. То есть это ритуальная проституция, которая у них была, практиковалась. Вот, пожалуйста, это Осия описывает в 8 веке Израиль, их нравы, их... жизни. То есть то, что Осия описывает как нечто вопиющее, все остальные воспринимают как?
Нормально.
Это норма. Абсолютно, это абсолютно норма.
Практическая
вот это
вещь,
есть реалии норма. Вплоть до Вавилонского плена. Вот. Народ, лишенный разума, погибнет. Если ты, Израиль, блудишь, пусть хотя бы Иуда не провинится. Не ходите в Гилгал, не восходите к Бет-Авен и не клянитесь, жив Господь. Смотрите, там же у них два царства, северное и южное. И Осия возглашает, но если Израиль так блудит, ну ты хотя бы Иуда, Южное царство, ты хотя бы не блуди, понимаете? Вот. Не ходите в эти жертвенные места, как упрямая корова был упрям Израиль. Так неужели Господь будет их пасти, как ягненка на просторе? Как ягненка на просторе. Такую корову ты не упасешь. Привязан к идолам Ефрем. Ефрем – это самое большое колено, которое обозначало...
Израиль. То есть даже самое большое колено не устояло.
Ну, вот-вот. Привязан к идолам Ефрем, так оставь его. Только сходит с них хмель, блудят блудом. Любят приносить дары, но награда им позор. Крылья ветра развеют дары, и посрамятся они у жертвенников своих. Язык Осии поэтичен и очень выразителен. Такой великий пророк. Вот. Ну что же, на сегодня, наверное, все.
Да. Так.
И
давайте,
в следующий раз продолжим.
Интригу, интригу.
Да, с 5 главы. Ну, насчет интриги, вот дальше будем читать. Дальше вот интрига, это нам надо прочитать эту книгу, а она вот такая вот очень интересная. Так что в следующий раз давайте будем читать дальше книгу Осии.
В следующий четверг в это же самое время. Я напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а вместе со мной в студии был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Спасибо за внимание и до новых встреч!